Домой я добирался пешком, да идти-то мне было всего 20 минут. Чашкины спали, а пиво мое в холодильнике стояло, и то благо. Выпала хоть какая-то песчиночная поблажка судьбы. Понятно, спать я не мог, я был огорошен. Ничего подобного в моей жизни не случалось. Сейчас я вспоминаю о тогдашней своей маете не то чтобы не болезненно. Та боль нет-нет, а возникает тоской. Не то чтобы легко, но во всяком случае переносимо. В ту же ночь и на следующий день каждая минута была для меня мучительной. Любое отвлечение прерывалось мыслью: а Юлии больше нет в моей жизни. Юлии нет, нет, Юлии, черта проведена в моей судьбе. Черный предел, за которым лишь тьма и одиночество. И позор. Дома ко мне еще не пришло ощущение позора. Возникло лишь предчувствие позора. Но и его было достаточно. Я вспоминал подробности последнего свидания с Юлией, прощания с ней. За что, думал я, чего такая нелепость и несправедливость? И неужели все это произошло в реальности? Произошла моя погибель. Вот что произошло. Но казнь твоя еще впереди, произнес кто-то во мне. Какая еще казнь? Взвилась во мне недоумение. Казнь-то еще какая? А та самая, какую намеревалась произвести Юля. Я снова видел ее, наклонившуюся в яром порыве с пистолетом в руках, и туфли эти ее лучшие на тонких каблуках, торжественная выверенность казни как ритуала. Но драматизм для меня-то, без сомнения, трагизм ночной сцены, обвинение, брошенное единственно необходимым для меня человеком в доносительстве, в предательстве, наконец, в служебном лицемерии, в любви, явно снижался дурацким эпизодом со стартовым пистолетом. Тут в трагедию врывался фарс. И мне начинало казаться, что, может, и вся ночная сцена несерьезная, и что сейчас все рассосется, Юлия позвонит, отыщет меня и... Но Юлия не звонила. И я знал, что она не позвонит. Что же делать, бормотал я. Что мне делать? Утром я был вынужден разъяснять Чашкиным, что я пожил сласть у одной из своих приятельниц, но теперь экскурсия закончена, и я возвратился во своясь. Я еще при этом шутки сотворял и выдерживал подмигивание с улыбками понимания соседа Чашкин. А в редакции ко мне пришло болевое ощущение позора. Раз для чьих-то выгод Юлию сумели убедить в том, что я стукач и был подослан к ней информатором с поручением сдать кружок Анкудиной, то отчего же для тех же самых выгод не разбросать слухи обо мне и среди моих сослуживцев или даже университетских приятелей? По коридорам редакции я шел, еле кивая знакомым, взгляды их оказывались для меня ожогами. Я все ожидал, когда мне бросят в спину или в лицо стукач. Дверь своей каморки закрыл на замок, но сразу же зазвонил телефон. Я поспешил к трубке. «Василий Николаевич Куделин?» «Да», — сказал я. «Добрый день!» Весело и чуть ли не напевно зазвучал мой собеседник. «Вы-то, небось, иной голос ожидали услышать. И женский, скорее всего. Но, извините, это всего лишь Сергей Александрович».
«Какой Сергей Александрович?» — спросил я.
«Тот самый, Василий Николаевич, тот самый. Вы уж не беспокойтесь. Сергей Александрович Кочеров». «Или вы обо мне запамятовали? Не вспоминали? В забавах-то веселых?»
«Нет, вспоминал иногда», — выдохнул я.
«Очень признателен вам», — рассмеялся Сергей Александрович. «Ну и как ваша жизнь драгоценная, Василий Николаевич, протекает?»
«Вашими молитвами, Сергей Александрович».
«Это уж точно нашими молитвами и в особенности моими», — опять рассмеялся Сергей Александрович.
«Ты хоть понял, говно невесомое, что нами брезговать и нас обижать не следует?
Или до тебя и теперь не дошло?»
«Значит, это вы», — Имя Юлии я вымолвить не смог и замолчал. «А кто же еще-то?» Чуть ли не вскричал Сергей Александрович. «Я же тогда, Васючок, говно в проруби сказал. Пожалеешь, что принялся передо мной выеживаться. И предупредил. Разговор наш будет иметь продолжение. Мы еще с тобой встретимся».
«Если меня отвезут к вам под конвоем, — сказал я, — то, значит, и встретимся».
«Ишь ты неприступный какой! Ты повыкобенивайся! Повыкобенивайся! Давай, ты еще сам приползешь к нам с пожеланием оказывать посильную помощь! Ты сейчас где? Ты в углу! В углу ямы помещика Троекурова, и к тебе медведь подпущен! Но ты не Дубровский и не располагаешь револьвером! Раньше тебя при твоей невесомости и ухватить было не за что, а теперь-то мы тебя в яму, в веревку кинем, ты сам за нее ухватишься и выползешь к нам!»
«Предпочту оставаться в яме», — угрюмо сказал я. «Мне теперь все равно».
«Из-за бабы ты! Из-за бабы-то! Ты еще больше слабак, нежели я думал».
«Нет, уже и не из-за бабы, из-за себя. Из-за своих соображений о сути жизни. И вот чего я не могу понять, я не лукавлю. Отчего это вдруг я, пустышка, червяк, говно невесомое, вел вас в такое раздражение или даже в злобу, что вы, аки титан Зевсов, пыжитесь, усилия прилагаете, чтобы меня истоптать или уничтожить? В чем ваше удовольствие? Тут, можно предположить, содержится нечто болезненное».
«Удовольствие? Да тобой подтереться противно».
«Но вот вы звоните мне зачем-то?»
«А затем, чтоб ты знал, что каждый, кто уклоняется от служения пользе и мощи Отечества, спокойно жить не должен. Мы еще про тебя такие достоверные сведения разбросаем, что ты за веревку все же ухватишься.
Я ее лучше удавлюсь.
Твое дело. Но будешь дурак. Ты теперь злишься на все и на всех. Окажись я рядом с тобой, ты бы кинулся на меня со своими кулачищами и стал бы забивать насмерть. Впрочем, я ведь тоже нехилый, обучен разным фокусам.
Нет нужды бросаться на вас. Зачем? — сказал я. Мне известны пророчества Матроны, в частности, относительно вас, и достаточно. «Какой Матроны?» — удивился ловец человек.
«Была такая пророчица Матрона, — сказал я, — ее опекали. С ней общался Иосиф Виссарионович по делу. Вам-то положено было бы о ней знать».
Некоторое время Сергей Александрович молчал, потом спросил мрачно: «Ты опять дерзишь, что ли?»
«Упаси Боже, — сказал я. —
Но мне удивительно, что вы именно теперь-то на меня дуете. Мордой прокатили меня по столу.
Сами-то, может, за проведенную операцию звездочки две получите и при этом воспользовались моим именем и моей честью.
Может, и генералом со временем полагаете стать, а на меня дуетесь?» Сергей Александрович рассмеялся. «Ну ладно, Куделин, — сказал он. — Думаю, что нам с тобой еще придется свидеться». Разговор, естественно, не улучшил мое настроение. Сведения, как и обещано, разбросают. Какими же крючками и веревками добывал Сергей Александрович сотрудничество Бодолина, достойного иметь псевдоним, и куда направлял его усердие? Мне было страшно выходить из своей каморки. Все в мире стали моими недоброжелателями. Все могли презирать меня, тыкать в меня пальцами. Он, я посадил 20 или сколько там свободомыслящих личностей. Не пожалел даже свою Цыганкову. Мерзость какая. «Погоди, Цыганкову никто не сажал», — отчитывал я себя. «Но зачем я ляпнул про Матрону? Начались новые сокрушения. Мальчишество глупейшее. И сейчас же пришла уверенность в том, что и Ахметьев, вовсе не опасавшийся соседа Чашкина, подозревал во мне подлеца, а потому и наградил меня сведениями, несомненно, ценными для таких, как Сергей Александрович, для всей их породы, чтобы потом выяснить, куда подаренные сведения утекут и где выплывут. Я в день беседы такую возможность не исключал,
А сейчас отношение ко мне, Глеба Аскольдовича, его подозрения и подвохи казались мне совершенно очевидными. Вот только цели подброса мне Ахметьевым фантазий, чуть ли не болезненно бредовых, с пророчествами Матроны и о вожделении стать осознающим себя призраком исполином, так и оставались мне неясными. Но и пытаться разъяснить их заново я не был намерен. И никто ни слова из меня о разговоре с Ахметьевым не вытягивал. А я сам взял и проболтался про Матрону. Да и кому? Мальчишество. Сопливое мальчишество. Но как тут можно было допускать мальчишество? В мои годы Михаил Юрьевич уже писал историю Печорина. Есть я совсем не хотел. Меня чуть ли не тошнило. Но чтобы побороть свои страхи, чтобы они не унижали меня, я заставил себя отправиться в столовую. Свободное место оказалось за столиком с типографскими, но за спиной моей сидели женщины из нашей группы жалоб. Я одолел творог со сметаной, перловый суп и принялся вдавливать в себя печенку с макаронами. Тогда я и услышал «Миханчишин, а этот Аллахудра Цыганкова». Наши дамы явно не относились к поклонникам Лохудры Цыганковой. «О ней-то что тревожится?» — фыркнула одна из дам. «У нее же папа сам Корабельников. Кто ее посмеет тронуть?» Я отодвинул тарелку с печенкой, глотнул кисель из стакана и ретировался, не перемолвившись ни с кем словом, в свою каморку. «Действительно, кто посмеет тронуть дочку самого Корабельникова? Надо взять себя в руки». А то ведь, возвращаясь к себе, готов был сейчас рычать на каждого из повстречавшихся мне. Был бы я волком, у меня шерсть, наверное, стояла бы дыбом. Или мне еще предстояло превратиться в волка. Принесли полосы. Я сидел над ними в одиночестве, успокаиваясь. И когда часа через полтора или два снова зазвонил телефон, я не стал подскакивать и хватать трубку. «Василий?» «Ну, я...» Растягивая звуки, произнес я. «Это Валерия Борисовна». «Валерия Борисовна, ваша дочь имела с вами утреннее общение? И рассказала ли она вам о событиях своей жизни? Не о всех, но хотя бы о некоторых». «Да, но...» «Тогда, Валерия Борисовна, нам с вами разговаривать нечего». «Погоди, Василий, не бросай трубку, Юлию ее тоже задержали». «Ее арестовали?» — вырвалось у меня. «Когда?» «Да, арестовали, сегодня в 12, в первом часу, прямо на улице. А на вашей квартире, на проспекте Мира, все переворошили». «Ну и что?» — спросил я. «Как ну и что?» — удивилась Валерия Борисовна. «А я тут при чем?» «При чем тут Василий Куделин? Шваль Солодовниковская!» «Что ты говоришь, Василий, одумайся!» «Известие, конечно, малоприятное, Валерия Борисовна, и я вам сочувствую. Но я тут при чем?» «Она вам, надеюсь, поведала о вчерашнем ночном случае? Ну вот, я не существую для Юлии Цыганковой. А для меня не существует Юлия Цыганкова. И говорить нам с вами более не о чем». И я повесил трубку. Не жестоко ли я повел себя по отношению к Валерии Борисовне? О ней-то я, пусть она даже во всем была согласна с дочерью, своего мнения не изменил. Но чего она хотела от меня или чего ждала? Одного лишь сочувствия или поступка? Но какие в нынешней ситуации возможны и зачем поступки? Нет, я должен был забыть о доме Корабельниковых Цыганковых.